Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Американские писатели в СССР. Драйзер. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Год назад наш коллега, мастер исторического репортажа Владимир Абаринов, подготовил цикл передач «Русские писатели в Америке», оказавшийся чрезвычайно популярным у наших слушателей. Четыре передачи были посвящены американским впечатлениям Горького, Есенина, Маяковского, Ильфа и Петрова. Недавно Абаринов начал новый, зеркальный цикл «Американские писатели в России». Первый выпуск был посвящен путешествию Марка Твена. Сегодня речь пойдет о поездке в Советский Союз Теодора Драйзера.
В декабре 1926 года американский романист Теодор Драйзер получил письмо из Советского Союза от молодого литературоведа Сергея Динамова, впоследствии шекспироведа, члена редколлегии журнала «Интернациональная литература». По-видимому, Динамов писал по поручению вышестоящего начальства. Он обращался к Драйзеру с такими комплиментами и вопросами. «Я думаю, что вы являетесь величайшим писателем мира. Вам не нравится богатство и капитализм. Но что вы хотели бы иметь вместо них? Социализм или коммунизм? Что вы думаете о советской России?» Драйзер понял, что с ним пытаются завязать отношения, и ответил подробным письмом, в котором излагал свои политические и философские взгляды. «Я не имею никаких теорий относительно жизни или какого-либо средства разрешить экономические или политические проблемы. Жадность, эгоизм, тщеславие, ненависть, чувство, любовь передаются по наследству ничтожнейшему из нас, и пока они не будут вырваны с корнем, невозможна никакая утопия. И до тех пор, пока интеллект, который заправляет в этом мире, не сочтет необходимым переделать природу человека, до тех пор, я думаю, будут выживать наиболее приспособленные. Будет ли это происходить в монархиях Англии, демократиях Америки или советах России? В заключение я хотел бы сказать, что я знаю так мало правды об условиях в России, что я не осмеливаюсь высказывать свое мнение в отношении окончательного результата того, что там происходит, но я действительно надеюсь, что нечто прекрасное, большое и бессмертное выйдет из этого». Драйзер и Динамов обменялись письмами еще раз, а потом Драйзер получил из Москвы официальное приглашение прибыть в СССР на празднование десятилетия революции. Он осведомился, нельзя ли ему, помимо участия в торжествах, совершить поездку по стране, и получил утвердительный ответ и гарантию оплаты принимающей стороной всех расходов. Драйзер отправился в Европу 19 октября на роскошном суперлайнере «Мавритания». Компанию ему составил мексиканский художник Диего Ривера, который тоже ехал на годовщину революции и который впоследствии, как мы знаем, предоставил кров изгнаннику Троцкому. Драйзер провел 3 дня в Париже, познакомился там с Хемингуэем, оттуда поездом добрался до Берлина и там пересекся с Синклером Льюисом и его женой, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Ивнинг Пост» Дороти Томпсон, совершавшими то же самое паломничество. Впоследствии у Драйзера с этой парой произойдет острый конфликт. Льюис публично обвинил Драйзера в плагиате, будто бы он украл 3000 слов из книги его жены о России. Драйзер ответил пощечиной. Но до этого было еще далеко. Я беседую с известным литературоведом и историком литературы, профессором университета штата Висконсин Александром Долининым. Александр Алексеевич, прежде чем мы перейдем к путешествию Драйзера по Советскому Союзу, я хотел бы задать вам вопрос общего характера. Вот в юности я и мои ровесники буквально упивались Драйзером. Он был страшно популярен и в Америке. В 30-м году номинировался на Нобелевскую премию и проиграл Синклеру Льюису, чему, надо сказать, американская критика очень была удивлена. Его «Американская трагедия» была 3 раза экранизирована. Но сегодня он практически совершенно забыт или полузабыт. Скажи даже начитанному американцу «Драйзер», и окажется, что он не знает, кто это такой. Что произошло? Почему его забыли?
Я думаю, что в основном в этом повидны, так сказать, извивы литературной моды. Ведь в Америке нет такой общей культурной памяти, скажем, как в России. Условно говоря, Пушкина знают все, правда? Когда-то одна моя знакомая сказала чудную историю. Она наблюдала какого-то бомжа пьяного, который шел по двору, увидел в окне кошку, которая смотрела на улицу, подошел к ней и заплетающимся языком сказал: «Ну что, сижу за решеткой в тюрьме сырой». В Америке нет такого стихотворения, которое бы мог бы пьяный бомж процитировать. Поэтому многое зависит от того, что преподают в школах, что входит в списки, потом что преподают в университетах и так далее, и так далее, и так далее. Мода меняется, и Драйзер ушел в тень, когда на первый план вышли писатели-модернисты. После этого еще модернизм сменил у нас постмодернизм, где уже для Драйзера совсем не было никакого места с его серьезностью, с его вниманием к судьбе человека, к социальным вопросам того времени. Все это кажется несколько устаревшим.
Однако в 27-м году он находился в зените славы. И вот прославленный романист едет в СССР. Это было тогда модно. Драйзер собирался написать книгу об этой поездке. Но в какой мере он лично интересовался Советским Союзом? Насколько это путешествие отвечало его собственным творческим поискам?
Всем было интересно. Все-таки после Октябрьского переворота прошло всего 10 лет. Людям на Западе, интеллектуалам, интеллигентам западным, было крайне любопытно узнать, как обстоят дела с интересным, необычным социальным экспериментом, который происходит в далекой России. Вот они приезжали посмотреть, не только по приглашению на празднование, но и без всякого приглашения просто тянулись туда по разным поводам и без особого повода. Кстати, мало кто знает, что почти одновременно с Драйзером был в Советской России поэт-модернист И.И. Каммингс и написал об этом такой сюрреалистический роман «Дос Пасос». В своем дневнике Драйзер пишет, что он зашел в издательство, а там оформлял договор на издание каких-то его книг Анри Барбюс, тоже чрезвычайно влиятельный в то время писатель. Ромен Ролан приезжал много раз в Советский Союз. Даже старик Шоу отправился в Советский Союз, устроил из этого шоу, простите за невольный каламбур.
Драйзера поселили в Гранд-отеле. Этой гостиницы больше нет, она находилась рядом с Красной площадью. И Драйзер смотрел парад и демонстрацию 7 ноября с балкона Гранд-отеля. В те годы беспризорных иностранцев, как мы знаем из «Мастера и Маргариты», в Советском Союзе не бывало. У Булгакова организация, принимавшая иностранных гостей, называется «Интуристским бюро». А на самом деле она называлась «ВОКС» – «Всесоюзное общество культурной связи с заграницей». Вот это учреждение и занималось организацией визита Драйзера. Но вследствие бюрократической путаницы ВОКС забыли поставить об этом в известность. Пригласил его Мешрабпом, но ВОКСу не сказал об этом. ВОКС узнал о приезде Драйзера только когда Драйзер стал озираться по сторонам и спрашивать, куда ему деваться. Впоследствии ВОКС именно этим обстоятельством оправдывался, когда выяснилось, что Драйзер сумел увидеть не только то, что ему хотели показать. В первые дни после приезда он любовался Москвой, посещал театры, смотрел, в частности, «Дни Турбиных» в Амхате, а потом предложил МХАТу свою пьесу. В неопубликованном предисловии к книге Драйзера Рут Кеннелл, о которой у нас еще будет речь, рассказывает, как угощали знатного чужеземца в некоторых московских домах. Драйзер охотно пил водку, и это помогало ему не падать духом во время столь утомительного путешествия. Однажды он обедал у Маяковского. Среди прочих яств находился жбан с икрой, и Драйзер, как истый американец, сейчас же высчитал, что у него на родине это должно стоить $25. Затем был чернослив со взбитыми сливками. Гость удивил хозяина, подлив в них водки. «Отныне это будет называться крем Драйзера», — воскликнули присутствующие. В поездке по стране Драйзеру, конечно, постарались показать потемкинские деревни. Но путешествие было долгим. Драйзер, кроме Москвы, побывал в Ленинграде, Киеве, Нижнем Новгороде, Харькове, Донецке, Ростове-на-Дону, Кисловодске, Баку, Тифлисе, Батуми, Феодосии, Новороссийске, Одессе. При таком сложном маршруте трудно предусмотреть все неожиданности, и Драйзер хлебнул горе. В его книге хватает, я бы сказал, довольно мрачного юмора и злого сарказма. А у вас, Александр Васильевич, какое впечатление?
И да, и нет. Он старался быть объективным, мне кажется, в этой книге, и хотя бы понять резоны советской власти, коммунистической партии, и, так сказать, увидеть нечто интересное и перспективное в социальном эксперименте. Это такой общий взгляд. А вот мелочи, особенно, так сказать, мелочи быта, они его чрезвычайно раздражали. Книжка такая двусмысленная. Там есть амбивалентное отношение к Советскому Союзу 1927 года. С одной стороны, он видит там множество интересного, необычного, того, что отличается и отличается в лучшую сторону от привычной ему американской жизни, от капиталистических будней. Нет рекламы, нет юристов, особенно он почему-то радуется тому, что мало юристов. Но это, знаете, старая американская такая неприязнь к лоеру. И вообще такой энтузиазм общий он отмечает. Желание многих людей, особенно молодых, участвовать в общем труде, думать не о себе, не о своих личных интересах, а в интересах общества. Это ему нравится, и это он отмечает много раз. С другой стороны, конечно, всякие бытовые неурядицы. Он где-то говорит там в книге, что Россия отстает от Запада на 300 лет. Не на 30, а на 300 лет. И в основном это проявляется, так сказать, в каких-то бытовых вещах. Ну, неимоверная грязь везде. Отсутствие гигиены. Нет ванных комнат во многих квартирах. Люди живут по 10 человек в комнате. Готовят себе еду на примусе тут же у постели, на которой они спят. Неудобные очень узкие кровати, на которых вдвоем не поместиться. Поезда, которые бесконечно опаздывают. Чиновники, которые ничего не хотят делать. Лень повсюду. Обслуживание чудовищное. Вот эти все вещи подтверждают для него, так сказать, нехитрую мысль о страшной отсталости России. Где-то он там восклицает, коммунисты хотят, он же беседовал с Бухариным, коммунисты хотят превратить Россию за одно-два поколения в рай. Ну куда, как это может быть с таким вообще национальным характером, с такими привычками, с таким бытом и так далее, и так далее.
И вместе с тем нельзя сказать, что избалованный западным комфортом Дрезер, это, кстати, почти дословная цитата из отчета сопровождавших его людей, уклонялся от трудностей или боялся их. Старожилы Донецка, который тогда назывался Сталина, потом еще долго вспоминали, что Дрезер спускался в шахту, в отличие от Маяковского, кстати, который покрутился наверху, а под землю не полез. То есть Дрезер, видимо, действительно хотел почувствовать себя в шкуре шахтера.
А ему было интересно. Он вообще человек был смелый и любил всякие такие экстремальные ситуации. Кстати, во время поездки это видно по опубликованным некоторым отчетам сотрудников ВОКС, отчетам, которые они писали. Надо было бы еще добраться до архивов ГПУ, КГБ, ФСБ и прочитать, что писали стукачи в своих отчетах для этой организации о Дрезере. Но даже из этих воксовских отчетов видно, что он постоянно старался как-то изменить программу, остановиться там, где его не ожидали увидеть, зайти туда, куда его не очень хотели вести сопровождающие лица. То есть не часто ему удавалось уйти из-под этой опеки. Короче говоря, вешали ему лапшу на уши. Практически у него не было возможности от этой опеки избавиться.
This is the story of Peter and the Wolf. Each character in this tale is going to be represented by a different instrument of the orchestra. For instance, the bird will be played by the flute, like this.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Владимир Абаринов продолжает свой исторический репортаж, путешествуя вместе с Теодором Дрезером по Советской России.
В случае с Дрезером у него была двойная опека. Ведь там интересно, что сразу после приезда в Москву он познакомился с такой американкой коммунистических взглядов, Рут Кеннелл. Она очень быстро стала его любовницей. И она же была им нанята как персональный секретарь и переводчик, потому что она до этого уже 5 лет прожила в Москве и хорошо знала русский язык и русские нравы, и русские обычаи. Плюс к тому ВОКС приставил к нему еще одного секретаря и переводчика, навязал буквально ему. Плюс к тому большую часть путешествия с ним проделал еще врач, который тоже писал отчеты, значит, о поведении Дрезера. Вот они втроем полностью контролировали Дрезера. И тем не менее, ему удавалось иногда, как он сам в этой книжке пишет, так сказать, выскользнуть из-под их опеки, что-то перемолвиться словом двумя с какими-то людьми, которые знали иностранные языки. Он свободно говорил по-немецки, ну, естественно, английски. Которые ему говорили шепотом, что не все так хорошо в нашей советской России, как вам показывают.
В апреле 1936 года в своей лекции студентам Института Красной Профессуры Сергей Динамов рассказывал, каким именно образом Драйзер выскальзывал из-под надзора. Приехал он к нам с твердым намерением обмануть большевиков и уверенностью, что большевики хотят его обмануть. Ему казалось, что ему покажут специально подготовленные детские дома, казармы, тюрьмы и так далее. С вечера он заказывал, что он хотел бы посмотреть. Ему составляли список. Но если в списке, например, была указана Бутырская тюрьма, то он выражал желание осмотреть Таганскую тюрьму, причем следил, чтобы никто не подходил к телефону. Когда с ним поехали на юг, то по дороге на одной из станций, не предупредив никого, он сходил с поезда и отправлялся в город, в деревню. Все время он обманывал нас. Александр Алексеевич, помимо книги «Драйзер смотрит на Россию», существует ведь еще «Русский дневник Драйзера». Что это такое? Чем эти два текста отличаются друг от друга?
Наверное, это тоже как-то надо рассказать, эту историю публикации этой книги, вот существование фактически трех слоев драйзеровского текста. Эта книга была написана на основании путевых заметок, которые Драйзер вел в России. Но большую часть этих путевых заметок или записок писал не он, а писала эта самая Рут Кеннелл. Она давала Драйзеру машинописную копию. Вот этот дневник издан, и в этом дневнике хорошо видно слои. Некоторые части выделены курсивом, это то, что Драйзер писал от руки, а некоторые нет. Это то, что Рут Кеннелл печатала. Потом Драйзер вывез эти материалы из Советского Союза с трудом. Их хотели у него отнять. И потом уже в Америке носил правку туда, и потом писал книгу. То есть, смотрите, тут даже почти четыре слоя получаются. И они отличаются, естественно, друг от друга. Что-то Драйзер вписывает задним числом, что-то он понимает позже, когда уже находится в Америке. Что-то, наоборот, скрывает, что-то изменяет и так далее. Это довольно интересно. Тема для исследования, вообще посмотреть, как вот рождалась эта книга «Драйзер смотрит на Россию».
Рут Кеннелл написала рецензию на эту книгу в «Вестнике иностранной литературы». Там говорилось, что книга приведет, пожалуй, в отчаяние всех критиков и в то же время даст стабильную пищу и друзьям, и противникам Советской России, потому что она отличается ошеломляющей путаницей суждений. В нем, несомненно, происходила сильная борьба в продолжении тех месяцев, что он колесил по всему Союзу, писала Кеннелл. Новые теории общественной жизни явились вызовом всем его раз и навсегда установленным убеждениям. Ну вот что интересно, Александр Васильевич. Многих западных визитеров, самый известный пример в этом отношении, конечно, Андре Жид, поездка в Советский Союз отвратила от социализма, а с Драйзером произошла обратная метаморфоза. Он уверовал в социализм и в конце жизни даже вступил в компартию. Как вы это объясняете?
Я думаю, что движение в сторону коммунизма у Драйзера было несколько более сложным. Поездка в СССР – это ведь все-таки 27-28 год. Это время относительно диетическое, хотя Драйзер не понимает, ему никто, видимо, не рассказывает, что он, собственно говоря, находится в Советском Союзе во время острейшей фазы политической борьбы, борьбы за власть в верхах коммунистической партии. Он много раз в своем дневнике и даже в книге, кажется, я уже не помню, обвиняет председателя ВОКСа, мадам Каменеву, в том, что она как-то не очень много внимания уделяла ему, его персоне и его поездке по СССР. Если мы, так сказать, взглянем на эти события исторически, мы поймем, почему мадам Каменева, жена Каменева и родная сестра Льва Давидовича Троцкого не могла уделить большое внимание Драйзеру. Ее занимали совсем другие проблемы. Именно в эти месяцы высылали Троцкого в Казахстан, арестовывали или выгоняли из партии ее мужа, и ее собственная позиция находилась под угрозой. Она вскоре ее потеряет. Все это, конечно, проходит мимо Драйзера. Он не понимает, что происходит. Он смотрит без глубинного понимания. Второе, конечно, это «Ищите женщину». Рут Кеннелл и его связь с ней, об этом говорят биографы Драйзера, как-то, так сказать, повлияли на его отношение к социализму, к коммунизму, к Советской России, потому что она была предана делу коммунизма. Она в спорах с Драйзером все-таки отстаивала коммунистическую идеологию и в какой-то степени, наверное, повлияла на Драйзера. Но, тем не менее, эта книга «Драйзер смотрит на Россию» не была воспринята как апология режима, как апология коммунизма, как апология Советского Союза. Недаром в Советском Союзе ее запретили, она 60 лет лежала в спецхране. Почему? Потому что там есть две опасные главы, собственно говоря. Все там очень благожелательно по отношению к новому строю, новому миру, кроме двух глав. Одна называется «Тирания коммунизма», а другая называется «Пропаганда с привесом» или «С довеском». В одной из них он говорит о том, что режим осуществляет власть через насилие, и говорит о слежке, о стукачах, об арестах, о расстрелах, несправедливых преследованиях людей, об отсутствии гласности в судебной системе, которая полностью подчинена государству и подчинена, так сказать, задачам коммунистического строительства. Одна глава. В другой он говорит о пропаганде и отсутствии свободы творчества и свободы слова. И говорит о том, что все, значит, художники, режиссеры, писатели, поэты, журналисты, все так или иначе в советском режиме становятся пропагандистами. А он встречался с Эйзенштейном, Таировым, с Маяковским, с Бриками, с Третьяковым, Пельником, другими писателями и поэтами. Он встречался с Бухариным и обсуждал с ним проблему несогласных в Советской России. Требовал от Бухарина объяснить, как советский режим собирается обращаться с несогласными, с теми, кто не принимает коммунистической идеологии, кто не верит в коммунистические идеалы. И Бухарин постоянно уходил от прямого ответа на поставленные ему вопросы. Так что эту книгу нельзя назвать прокоммунистической. А дальше произошло то же, что произошло со многими западными интеллектуалами. Изменились экономические и социальные условия в западном мире, и на фоне кризиса от начала 30-х годов положение в Советском Союзе стало казаться значительно более симпатичным, чем ранее. И Драйзер начинает выступать резко в защиту Советского Союза именно в 30-е годы, а не в конце 20-х. Он сам говорил, что его интересуют условия человеческого существования, включая, конечно, и социально-экономические условия. Вот когда он приехал в Советский Союз, социально-экономические условия, которые он наблюдал в Советском Союзе, были ужасающие. А социально-экономические условия в Соединенных Штатах, откуда он уехал, были весьма хороши. Поэтому, сравнивая, так сказать, две страны, он и говорил, что Советский Союз отстает на 300 лет. А в 30-е годы все переменилось. Безработные на Западе, очереди за бесплатным обедом, нищие, разорившиеся бизнесы и так далее, и так далее. А в Советском Союзе, вроде, судя по отчетам, опять-таки, таких журналистов продажных, как Дюранти, знаменитый корреспондент «Нью-Йорк Таймс», в Советском Союзе все обстояло совершенно замечательно. Пятилетний план, рост производства, отсутствие безработицы и так далее, и так далее, и так далее. Вот тогда и происходит поворот западных интеллектуалов к Советскому Союзу.
Уолтер Дюранти стал в США синонимом журналиста-лжеца. Он отрицал Голодомор, всячески восхвалял Сталина и его мудрую политику, описывал большие московские процессы в угодном Кремлю духе, и многие ему верили. В 1932 году он был удостоен высшей журналистской награды США – Пулитцеровской премии за свои корреспонденции из Советского Союза. В наше время эту премию у него неоднократно пытались отобрать посмертно, но Пулитцеровский комитет ответил, что ему трудно судить, лгал ли Дюранти сознательно или сам был введен в заблуждение. Александр Алексеевич, что же это за вопрос, на который искал ответ Драйзер в Советском Союзе и, судя по всему, так и не нашел?
Напоминает вопрос, который ставил Достоевский в «Записках из подполья». Можно ли изменить человеческую натуру? Можно ли создать такое общество, в котором будет отсутствовать индивидуальность? Можно ли создать общество, где все будут счастливы и все будут, значит, соединены в едином порыве? Способна ли человеческая натура выдержать такую нагрузку. Он даже спрашивает, ну хорошо, вот они создадут такое идеальное общество, а не появятся ли в нем опять люди, которые захотят больше, чем другие, у которых будут свои собственные сильные желания, которые захотят тем или иным способом выделиться из этой общей массы. Он считал, что такова человеческая натура. Это его и восхищало, и пугало, потому что в этой человеческой натуре есть, конечно, и добро, и зло. И вот он ставил постоянно этот вопрос, утопия ли это, или это все-таки действительно такой жизнеспособный проект социального переустройства. И второе, что он там, так сказать, замечает, то же самое, что у Булгакова «Мастера и Маргарите», что под этой самой оболочкой всеобщего равенства, пусть равенства в нищете и в бедности, тоже есть, так сказать, социальное неравенство, только скрытое. Вот это для него это важно очень. Человеческая натура, которую большевики, коммунисты пытаются изменить, изнасиловать, выдержит ли она, способна ли она на такие резкие изменения.
Рут Кеннелл, так горячо спорившая с Драйзером, в конце концов разочаровалась в коммунизме. Она вернулась в Америку и, в отличие от Драйзера, полностью прекратила общение со своими советскими знакомыми. Вероятно, Теодор Драйзер так никогда и не узнал о том, что его молодой друг Сергей Динамов был в сентябре 1938 года арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, а 16 апреля 1939 года расстрелян. Председатель правления ВОКС Ольга Давидовна Каменева была арестована в 1935-м, расстреляна в сентябре 41-го в Орле, накануне сдачи города немцам. Рут Кеннелл умерла в 70-м году. За несколько месяцев до ее смерти в США вышла ее книга «Теодор Драйзер и СССР. 1937-1945 годы. Хроника из первых рук». Теодор Драйзер скончался 28 декабря 1945 года. Книга «Драйзер смотрит на Россию» впервые издана по-русски в 1998-м. Русский дневник не издавался на русском языке никогда.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.